Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 10 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Буквально с минуты на минуту к нам присоединится психолог Елена Соловьева, и мы будем обсуждать мужскую эмоциональность, говорить о том, что это такое вообще, она существует, потому что есть такой миф, что женщины более эмоциональны, чем мужчины, тоньше, восприимчивее, чувствительнее, и так ли это на самом деле, будем разбираться. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. На нас можно посмотреть в нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Друзья, пока Елена к нам с минуты на минуту присоединяется, я прошу мужчин рассказать нам о том, как вы считаете, вы эмоциональны? Часто ли вы проявляете свои чувства? Или, наоборот, вы себя сдерживаете? Может быть, даже стоит объявить голосование? Вот я об этом думаю, если наш звукорежиссер Евгений нам сейчас поможет. Итак, варианты ответа. Да, я эмоционален. Для этого нужно что сделать? Нужно проголосовать по номеру телефона 8495-134-21-35. Нет, эмоции — это не мое. Я вообще не понимаю, зачем нервничать, кричать, переживать, выяснять отношения. Я же мужчина. 495-134-21-36. И, ну, я бываю эмоциональным, бываю неэмоциональным. Все зависит от ситуации, от настроения. Я могу быть разным. 8495-134-21-37. Прямо сейчас можно уже голосовать. Итак, еще раз. Да, я эмоционален. Нет, я не эмоционален. И я эмоционален время от времени. Еще, мне кажется, очень важно понимать разницу между эмоциями, чувствами. И вот, конечно, в этом хочется сейчас разобраться. Но пока мы в этом будем разбираться, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Нет, у нас уже нет звонка. Друзья, если вы хотите высказаться и рассказать о том, что вы считаете себя эмоциональным мужчиной, пожалуйста, +7 925. Это СМС, лучше не надо. Лучше позвоните 7373948, код города 495. Костя пишет из Митина. Я стараюсь вообще без эмоций жить. Иногда бывает только эмоция. Это бесит. В остальном спокоен, угрюм, короче, мужик. Костя, ну бывает же, да, вот что хочется в себе не сдерживать, потому что женщины, они же бывают такие, прям вот хочется наорать. Вот не можешь ты в себе все это держать. Вы же живой человек. Бывает у вас такое? Хишедо нам пишет: судя по скосу, я истеричка. Как интересно. Павел Галкин нам пишет: у меня бывает плаксивость, поплакать хочется, и чтобы пожалели, и могу заплакать от момента в фильме. Так. Что нам еще пишут? Когда мой молодой человек впервые расплакался, впервые я по-настоящему его полюбила. Мужчины должны выражать свои эмоции. Вот видите, как здорово, что он не побоялся это сделать, и вы это приняли. И вот к нам уже присоединяется Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Лена к нам очень бежала, но в Москве пробки. Не забываем про это. Друзья, мы вас с утра об этом предупреждали, что пробки страшные. Просто до 25 декабря лучше мы пересаживаемся на общественный транспорт, иначе будем нервничать и переживать. Тема эфира: ты же мужчина, или все о мужской эмоциональности. Вот я уже объявила голосование, спросила наших слушателей, считают ли наши мужчины себя эмоциональными. Да, нет, и время от времени. Пожалуйста, голосуйте. В конце программы расскажу о результатах. И мужчина, кстати, пишет, рассказывает о своей эмоциональности, как они вообще проявляют свои эмоции, проявляют ли их или себя сдерживают. Лен, что такое мужская эмоциональность? Что это за термин такой?
Вообще эмоциональность наша, да, это то, как мы взаимодействуем с нашими эмоциями, делаю отсылку на эфиры про эмоциональный интеллект, который мы делали. И вообще про значимость эмоций говорить, не переговорить любят психологи. Однако же, так выходит, что мужчины, они гораздо менее эмоциональны. Нет, неправильно, переговорю. Мужчины настолько же ярко эмоциональны, как и женщины, да, проводились исследования, и ничуть не меньше. мужчины испытывают разные, значит, там, спектр эмоций. Угу. Однако же они гораздо более сдержаны в выражении этих эмоций. И тому есть предпосылки.
Ну, в детстве им сказали, ты же мужчина, ты не должен плакать, не должен там как-то эмоционировать, нужно себя сдерживать, может быть, с этим связано.
И не только. Угу. Вот смотрите, получается, что с одной стороны, да, существует некий биологический фактор, но он не настолько значим, хотя мужчины – это тестостероновые существа, угу. да, и поэтому, когда рождается мальчик, родители мальчика хотят, чтобы он был сильным, смелым, ловким, умелым.
Да.
Да, собственно, и каждая мама, и каждый папа этого хочет. Однако же, получается, что когда мальчик растет, он на него воздействует еще огромное количество социальных факторов.
Угу.
То есть биология – это одна история, потому что были исследования, которые исследовали женщин, почему у женщины, например, с разным гормональным фоном, одни более эмоциональные, другие менее эмоциональные. Пришли к выводу, что женские гормоны не так уж и сильно влияют на яркость выраженных эмоций. Как выяснилось, да?
Так.
Но когда мальчик рождается, как мы психологи любим говорить, начиная с роддома, розовая ленточка и голубая ленточка, да, появляется вот это гендерное различие.
Угу.
И почему мужчина разучается ко взрослому возрасту, к такому молодому, зрелому возрасту, взрослому, разучается взаимодействовать со своими эмоциями? Казалось бы, мальчиков воспитывают кто?
Мама. В основном, да.
Женщины. Мы, женщины, да. как бы эмоциональные существа. Почему же мальчики вырастают настолько эмоционально неразвитыми?
То есть да, они то есть... как будто не слышат эмоций своих мам, сестер, да, будущих жен.
Не по своей вине они не слышат, и объясню, почему. Смотрите, когда воспитываются мальчики и девочки, то по исследованиям заметно, что когда, например, плачет девочка или грустит девочка, к ней подходит взрослый, любой взрослый, и он своим видом начинает демонстрировать, то есть отзеркаливать ту эмоцию, которую девочка испытывает. Ну, например, вот она сидит грустная такая, с поникшими плечами, и к ней подходит папа, мама, бабушка, дедушка и говорит: «Катенька, тебе грустно? Чего ты грустишь? А что наша принцесска загрустила?» А если сидит мальчик в точно такой же позе, с поникшими плечами, расстроенный, подходит мама и говорит: «Ванечка, а чего ты сидишь, голову повесил?» То есть мама не подходит и не сюсюкает с мальчиком, понимаете? То есть мама не показывает, как зеркало, те эмоции, которые мальчик проживает. А мы ведь как обучаемся, когда маленькие? Мы обучаемся по принципу наблюдения за нашими родителями.
Mm-hmm.
Если родители нам отзеркаливают то, что чувствует ребенок, ребенок обучается связывать свои эмоции с тем, что ему демонстрируют родители. Это и есть в зародыше развития эмоционального интеллекта, как... да, на самом старте.
Ага, получается, как будто мама запрещает ребенку, мальчику, да, показывать свои эмоции, испытывать эти эмоции, как будто она говорит,
она
что это неправильно.
Она как будто бы их обезличивает.
Да.
То есть она как будто бы, пытаясь не вырастить слюнтяя,
да.
ну, у нас же все боятся вырастить из мальчиков слюнтяев, как будто бы пытаясь не вырастить слюнтяя, пытаясь вырастить сильную личность, которая сможет за себя и за кого-то там постоять, она не демонстрирует ему тех эмоций, которые он проживает. Ну, вернее, как? Если мальчик будет радоваться и веселиться, то она ему это продемонстрирует. А вот такие эмоции, как грусть, злость, беспомощность, досада, раздражительность, вот эти эмоции мама будет пытаться как будто бы облегчить в своем проявлении. Не потому, что она не любит мальчика, а потому, что она воспитывает мальчика.
А нужно подходить к мальчику и разговаривать с ним как с девочкой, то есть спрашивать, почему ты грустный, то есть, ну, в такой манере общаться.
Конечно, конечно. Нужно, ну, вы знаете, наверное, это ближе к концу передачи нужно было бы сказать вообще, как правильно, да, в принципе, взаимодействовать с мальчиками, если вы мама мальчиков, да, или вы родители мальчики. Дальше, второе, почему еще мальчики разучаются взаимодействовать со своим эмоциональным фоном? Мы все в детстве обучаемся по принципу зеркальных нейронов. Да. И так выходит, что мальчики воспитываются в женских коллективах. То есть мамы, бабушки, воспитатели, няни – это, как правило, женщины. И не будем скрывать, что ну, в нашей культуре, в нашей стране очень часто мальчики воспитываются без отцов.
Неполные браки.
Без отцов.
Да.
Или с так называемым отсутствующим отцом. То есть папа есть, но он все время где-то на работе, на вахте, он занят, как бы ему не до. Часто папа уходит из семьи и не особо уделяет внимания воспитанию мальчиков. Поэтому мальчик воспитывается в женской среде. И, но мужчиной-то быть каждому мальчику хочется. Да? То есть вот эта мужская идентичность, она, начиная с 3-4 лет, начинает формироваться. И чем старше мальчик становится, тем больше ему хочется быть похожим на мужчину. Ну, если он там как бы созревает правильно, да, без сильной травматики. И получается, что единственный способ каким он может научиться быть мужчиной, так как вокруг него преимущественно женщины. Это идти от противного. То есть если я не похож на женщину, то я мужчина. Знаете, вот этот вот постулат «не будь как баба».
Да.
То есть, условно, если я не баба, то я мужик. Понимаете, о чем я говорю? Потому
что
нет перед глазами должного количества мужских фигур, взрослых, на которые мальчик может смотреть
ориентир.
И обучаться, да, мужскому поведению. И получается, если не будь как баба, а эмоции, слезы, значит, такое выражение каких-то своих состояний, это же, ну, бабский удел.
Конечно.
Да, и раз я не баба, то и выражать свои эмоции я тоже не буду. Да, то есть вот по такому принципу. И как вот я уже сказала о значимости фигуры отца, потому что на одном из эфиров, я не помню на каком, и достаточно давно, когда мы, по-моему, разбирали как раз, что такое отец вообще в жизни ребенка. И вот основная функция отца всегда в любой семье, если мы пойдем вообще в глубины психоанализа, это выполнить такую функцию сепарации, отделения ребенка от матери, причем и мальчика, и девочки. То есть ребенок растет в поле матери до 3-3,5 лет. Мамочка всячески его оберегает, этого ребенка. Ребенок абсолютно связан с мамой, он фактически нераздельный, знаете, пуповина не перерезана до конца. А потом, после 3,5 лет, приходит папка со своими грозными методами воспитания, как бы ребенка забирает из поля мамы, причем и девочку, и мальчика, повторюсь, и начинается естественный процесс сепарации, безболезненный на самом деле, потому что папа – это как раз та фигура, у которой цель. Да, отделить ребенка. И вот если папы не было, или папа и воспитывал неправильно, слабый папа, отсутствующий папа, то, соответственно, разделение с мамой до конца у мальчика не произошло.
А очень часто еще мама любит говорить: вот сейчас папа придет с работы, он разберется, он сейчас тебя накажет и будет с тобой разговаривать. Вот нужно воспитывать в сыне такой страх?
Ну, вот насколько здесь воспитывается, опять же, страх. Очень часто это страх, не страх, а просто такое уважение, искреннее уважение и любовь к отцу. А отец – это такая прям авторитетная фигура, расстроить которого не то, что он накажет, не то, что он возьмет ремень и отхлестает до красной попы, а просто он расстроится, просто он посмотрит на тебя взглядом, в котором будет читаться разочарование. Очень часто для ребенка уже само это является серьезным воспитательным сдерживающим моментом. Поэтому если вы воспитываете ребенка так, что папа – это все-таки такой регулятор, то сразу говорю, в этом нет ничего плохого. Однако же эта регуляция, она не должна заключаться в том, что папа проявляет насилие. Вот это очень важно.
Савич пишет, если мальчик грустный, то его трогать не нужно вообще. Нужно игнорировать, он сам успокоится.
Какой кошмар.
Это заложено в генах.
Забудьте, в каких генах у вас это заложено. Понимаете, любое игнорирование, во-первых, это проявление пассивной агрессии. Во-вторых, вот смотрите, на этом ведь некоторые искренне, вот то, что написано, они искренне в это верят. И я очень часто слышу вообще и от мальчиков, и от девочек, и от мужчин, и от женщин, от родителей, что на самом деле с мальчиками не нужно взаимодействовать именно по принципу раскрытия его эмоционального потенциала, что вот он пусть каким-то образом сам успокоится. Что такое «игнорируйте, он сам успокоится»? Ребенок сам разобраться со своим эмоциональным фоном не может, он не обучен.
Что да? с ним происходит.
Потому что эмоциональный интеллект – это все-таки интеллект, это навык. То есть мы не рождаемся с этими навыками изначально, нам их нужно взращивать внутри себя. Поэтому если взрослый не уделяет этому внимания, ребенок и не обучается, да, или обучается криво-косо, как-то там серединка на половинку. И получается, что мы оставляем ребенка наедине разобраться с тем, с чем он разобраться не способен. Ему проще включить защитный механизм. Какой самый простой защитный механизм у ребенка? Подавление, вытеснение.
Да.
Подавить. То есть я подавлю свою грусть, я подавлю свою агрессию, я подавлю, не знаю, свое чувство беспомощности. Я все это закрою на ключ, но, как мы знаем, никуда же это не девается.
Это какое-то
да?
избегание получается.
Да, это избегание, подавление. И потом, когда такие мужчины вырастают, откуда у них берется неконтролируемый агрессивный фон? Как раз из той закупоренной агрессии, которую они с детства накапливают где-то в коробочке, они не знают, что с этим делать. Откуда берутся мужчины, которые как огня бегут из отношений? Как раз из тех мужчин, которые не умеют взаимодействовать с эмоциями любви, привязанности. Они боятся, не понимают, что с этим делать.
Костя пишет, в детстве всегда говорили, что мужик не ноет, не орет, не ржет, как конь. Потом с подросткового возраста побеждал эмоции спортом. Но когда вырос, уже так научился себя контролировать, что стал почти без эмоций. Сейчас смотрю на своих пацанов и вижу, что у них эмоции через край бьют. Пробую это немного хотя бы успокоить.
Смотрите, когда человек говорит, я живу без эмоций, он самообманывается. Вы живете с эмоциями, просто вы вообще с ними никак не связаны. То есть вы их не видите, вы их не замечаете. Вам кажется, что вы живете без эмоций. Самые распространенные запросы, с которыми мужчина приходит в терапевтический процесс. Во-первых, ему очень трудно прийти, ну, вообще в психотерапию. Они отрицают ее по принципу, я сам себе психолог. Это такой, знаете, такой комплекс всемогущества. И когда они приходят, они, как правило, доходят уже до такого состояния. Они говорят, я не знаю, что со мной происходит, но выносить я это дальше не могу. То есть на ответ, что с вами происходит, как правило, идентифицировать мужчины не могут. Один из самых распространенных запросов – это проблемы с карьерой, проблемы с самореализацией, финансы, ну, как бы это все очень связано. Дальше мужчина, чем более он мужественен, чем более он вот таким, знаете, воспитывался именно мужиком, тем сложнее ему воспринимать старение, то есть вот эти вот возрастные кризисы мужские, они их очень тяжело переживают. А также со стареньями связаны, как правило, психосоматозные реакции организма. Самый частый запрос – это язва желудка, это межпозвоночная грыжа, как проявление психосоматики, и психогенная эректильная дисфункция. Также существует понятие мужской депрессии. Вот есть депрессия, есть мужская депрессия.
А чем она отличается от
обычной? Это, знаете, когда мужчина живет без особой смысловой нагрузки на жизнь, да, у него начинает исчезать постепенно радость к жизни, и основным состоянием, в котором мужчина преимущественно начинает находиться, это скука. Да, то есть он функционирует, он что-то делает, он работает, он занимается, там, не знаю, может функционально заниматься детьми, функционально заниматься семьей, но это, знаете, да, как будто бы в отрыве от его внутреннего состояния. Почему? Потому что мальчиков воспитывают экстернальниками. Вот есть интернальный и экстернальный способ взаимодействия
что
с миром.
Что это такое?
Интернальный – это тогда, когда человек очень часто саморефлексирует, то есть он направлен как бы вглубь себя, он ответы на все вопросы ищет внутри себя. А экстернальники – это те, которые все время ориентируются на внешность, все время на внешний мир, я имею в виду, все время взаимодействуют с этим миром по принципу «дай мне ответ на вопрос». И мальчиков же как учат, что он может гордиться своими достижениями, исключительно внешними, да, то есть должны быть внешние атрибуты успеха. Поэтому мужчины, они все время с детства пытаются экстернально доказать, что я там сильнее, умнее, значит, там, не знаю, более способен дружить, например, больше умею успеха у женщин. И когда человек ориентируется больше на внешнее, он всегда теряет связь с внутренним. А это мужчины как бы не учитывают, ну и, соответственно, в воспитательном процессе родители тоже об этом не думают. Поэтому депрессия, разные виды зависимости, игровая зависимость, алкогольная, наркотическая, там, от веществ, не знаю, религиозная зависимость, и еще очень часто приходят с фобиями. Вот когда начинают мучить фобии, да, или, например, начинают бояться летать на самолете, бояться умереть от какого-нибудь заболевания, не знаю, начинают бояться, ну, такой, знаете, какой-то случайной смерти, которая может быть...
Ну, что-то себе может... придумывают, начинают этого бояться.
Да, за детей начинают очень часто бояться, если у них есть дети, прям панически бояться. И фактически тогда они доходят уже до терапии, и тогда они уже просят помощь. Важное наблюдение. Вот женщины, когда приходят в терапевтический процесс, там только дай возможность поплакать. Это замечательно. Вообще в терапии плакать, как бы, положено, да. Если это очный прием, то всегда у психолога, вы можете обратить внимание, стоят салфетки.
Да, да, да.
Если это онлайн прием, то всегда рекомендовано иметь какую-то там салфеточку,
либо
платочек
кресло,
рядом.
Либо кушетка и салфетки.
Всегда. Да, для того, чтобы когда вы начнете плакать, то есть не если вы начнете плакать, а когда вы начнете плакать, то есть это как бы подразумевается, да, чтобы эти салфетки были под рукой. Мужчина, приходя в терапевтический процесс, они даже когда их накрывают слезы, накрывают эмоции, они сидят и не плачут, они сдерживаются, у них может такая прокатиться скупая слеза, и они еще так, знаете, ее вытрут и скажут: извините, не сдержался. То есть они еще перед психологом извиняются за то, что идет вот такое проявление эмоций.
Установка, потому что с детства идет.
Потому что это же как бы проявление слабости. Хотя, по идее, ты пришел за твои деньги в терапевтический процесс, ты имеешь право проявлять слабость. Это когда конфиденциально, и кроме твоего психолога, в общем-то, тебя больше никто не видит. Но то, что проявление эмоций связано со слабостью, а слабость связана с уязвимостью, вот эта вот логическая цепочка в голове любого мужчины, она практически нерушима.
Ее нужно ломать, эту цепочку?
Но ее нужно переписывать. Вот слово «ломать» такое достаточно агрессивное, жестокое, но ее, конечно, нужно переписывать, как любое деструктивное убеждение. То есть менять на более экологичное убеждение, потому что любой мужчина имеет право, даже очень сильный, на проявление эмоций.
Друзья, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Мы обсуждаем мужские эмоции. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим сегодня о мужской эмоциональности, ведь ты же мужчина. Разбираемся, что это такое. В начале программы хотела напомнить телеграм-канал Лены, чтобы вы могли на него подписаться и читать всю интересную информацию, связанную с психологией.
У меня такое название у канала, что его все время приходится показывать.
Да.
Показывать. Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йо. Вот можно в Ютубе посмотреть, как он пишется.
Ютуб-канал «Говорит Москва», Макс, Марина и Герман, либо телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Вот Лена сейчас прям показала, как выглядит ее телеграм-канал. В первой части нашей программы мы обсуждали слезы, да, что якобы это проявление у мужчин слабости. И вот Павел...
Дело в том, что нам, женщинам, смотрите, Марин, мы заставляем мужчин, мы вообще женщины, мы заставляем мужчин, естественно, бессознательно, потому что сейчас все женщины внутренне возмущаются, но мы их заставляем быть все время во внутреннем противоречии. Понимаете, нам нравится фраза «ты же мужчина», нам нравится фраза «ты же сильный». Мы восхищаемся Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник», который ценой своей жизни на двери в, не знаю, в бушующем океане спас, значит, свою возлюбленную. Да? То есть вот это как бы для нас нормально. Но мы же как хотим? Мы же хотим, чтобы он был как бы где надо злым и настойчивым, а где надо таким добрым и мягким. Мы хотим, чтобы он был такой, знаете, мачо-альфа-самец, но при этом такой вот очень домашний.
Угадывал наши желания.
Очень домашний. Да. А это все противоречие, понимаете? Угу. Вообще, в принципе, амбивалентность, она в мужчине, она заложена. Ну, представьте, у него чувства есть, а чувствовать их и проявлять запрещено, да?
Ужасно.
Соответственно, он должен быть сильным, но при этом, например, в виде родителей или в виде мужа он должен быть каким-то понятливым, принимающим. А это ведь очень сложно сделать. А мы, женщины, в этом вопросе очень требовательные к ним.
Павел спрашивает, у меня бывает плаксивость, поплакать хочется, чтобы пожалели, и могу заплакать от момента в фильме. Это нормально?
Все мужчины... Сколько лет? Спросите у Максима.
Павел. Павел, сколько вам лет?
Да, вот многие мужчины, и слава богу, они когда приходят к возрасту так примерно 30-35 годам, они уже каким-то образом догадываются, что, оказывается, у них есть эмоции. Они не могут часто очень их разобрать, контейнировать, не могут понять вообще, каким образом эти эмоции можно проявлять, как эти эмоции считывать у женщины. Потому что когда мужчина убегает от женских слез или убегает от женщины, когда женщина находится в истерике, это не потому, что ему на эту женщину плевать очень часто. Это потому, что женщина демонстрирует ему то, что в нем глубоко подавлено. Понимаете, когда мужчина видит женские слезы, вариант первый. Он попытается убежать и сказать, пусть она успокоится, как по принципу, пусть поигнорирую, пусть успокоится, я потом к ней вернусь. А второе, он может впасть в такое состояние, что он готов что угодно сделать, лишь бы она успокоилась, потому что для него слезы, ну это для нас, девочек, тут же поплакал, тут же посмеялся. А для него слезы это что-то такое, ну то есть она испытывает что-то такое, что это сейчас какая-то внутренняя катастрофа
у нее
происходит.
То есть это то, что мужчина не может себе разрешить?
Конечно. Он вообще не понимает, как с этим взаимодействовать очень часто.
Потому что его в детстве не научили с этим взаимодействовать.
Вообще с рождения, да. Вот как ленточку ему повязали голубую, так и не научили.
Так все, не...
И дальше. Еще очень часто развивается вообще алекситимия. Алекситимия это тогда, когда мужчина вот прямо и говорит, у меня нет эмоций, он чувствует эту силу
свою. Пишут про
это.
Очень много, кстати, вопросов.
И я здесь всегда обращаю внимание девушек, что если вы видите вот мужчину с большим количеством татуировок, наколок, то там очень часто могут быть проявления очень яркие алекситимии. Почему? Потому что мужчина, который не считывает чувств, он очень часто не считывает боли, то есть он очень сильно вынослив к боли, и поэтому они набивают себе вот эти вот красивые татухи, и вот когда они в тату-салоне находятся, они почти оргазмическое удовольствие от этой боли получают, потому что, ну, хоть что-то чувствовать.
То есть получается, что в детстве их не научили чувствовать, и поэтому они делают татуировки?
Запретили. Да,
запретили
хоть что-то
чувствовать. Они
например,
как будто
боль.
Сдерживают свои эмоции,
как
да, таким
бы,
образом?
Как будто бы боль это хотя бы что-то, что вырывает их из привычного кокона.
Какой кошмар. Бизмарк нам пишет. Разобрался с эмоциями, допустим, теперь чувствую безразличие к большинству людей, избегаю их.
Ну, это значит, не разобрался, честно. Это значит, что, ну, как бы познакомился, столкнулся, испугался, и теперь вот теперь выбираете избегание вот как стратегию при взаимодействии с людьми.
Антик спрашивает девочку, подростка можно заставить ходить в школу, если пригрозить, не покупать ей наряды. Мальчику-подростку такие угрозы не страшны. Как кроме агрессии и угроз заставить ходить подростка в школу?
Когда мы говорим вообще о том, почему ребенок не хочет ходить в школу, тут надо разбираться не с тем, как его заставить, а с тем, почему, по какой причине он выбрал для себя эту стратегию, что у него происходит в школе. он не справляется с программой, его там булят, там есть люди, с которыми ему неприятно взаимодействовать, и он не знает, как это сделать. А у него какая-нибудь подростковая депрессия, это у него подростковый бунт, например, он таким образом берет родителей на абордаж с точки зрения внимания. Ну, я в школу не хожу, родители хоть и кричат, но хоть какое-то внимание мне уделяют, да, при этом. Поэтому разбираться там надо именно с первопричиной, потому что то, что он не ходит в школу, это уже следствие.
А напомню, что у нас идет голосование. Да, я эмоционален. 495-134-21-35. Нет, я не эмоционален. Я настоящий мужчина. 495-134-21-36. И я эмоционален время от времени. 495-134-21-37. Еще вот вопрос от Окс. Почему после фразы жены «пожалей меня, поддержи» муж отвечает, что меня никто не жалеет, выдумала себе что-то опять. То ли он эмоционально скрывает, то ли эгоист. Что это такое? Он не знает, получается, да, вот как он вы уже
вам,
сказали.
Он же вам дает ответ. Да, вот вы у меня спрашиваете, а он вам дает ответ. Он говорит, меня не жалели? Соответственно, почему я или как я буду кого-то жалеть, если я не знаю, как это и зачем это нужно? Меня никогда не жалели. Я никогда не чувствовал поддержки, я никогда не чувствовал сопричастности, я никогда не чувствовал психоэмоциональной помощи в свой адрес. Мне никогда не говорили, давай я тебя помогу, давай я тебя пожалею. И поэтому он не понимает, а вам-то для чего это надо?
Шеф-командор пишет, мне 41, комендор, а мне 41, иногда реву над фильмами, иногда сухой циник, не стесняюсь этого абсолютно. Поговорим о том, как мужчинам настраивать взаимодействие со своими эмоциями, как все-таки, может быть, вернуться к себе настоящему, услышать себя и не запрещать себе что-то.
Смотрите, во-первых, нужно понимать, что когда нарушено взаимодействие с эмоциями, то нарушено удовлетворение собственных потребностей, потому что вообще основная функция эмоций, которая существует, это нам сообщать, нам всем людям сообщать о том, какая потребность не удовлетворена на данный момент. То есть любая эмоция – это сигнал, это наш компас, в какую сторону нам нужно менять свою жизнь. И когда мужчины этого не считывают, да, или когда они это обесценивают, или когда они начинают гордиться тем, что они такие безэмоциональные, ставь знак равно, типа, сильные, да, выносливые, да, хотя да, это вообще да, про разное, нужно задать вопрос. Чувствуют ли они, например, насколько удовлетворена их потребность в любви и привязанности? Да? Мы сейчас говорим не о базовых потребностях – пописить, покакать, покушать и поспать. А мы говорим, потребность в любви и привязанности. Она у нас такая же базовая, да, и у мальчиков, и у девочек. Вот насколько она удовлетворена? Насколько удовлетворена потребность в самостоятельности и контроле над своей жизнью? Насколько мужчина чувствует себя самостоятельным и что он контролирует свою жизнь? Насколько у него удовлетворена потребность в стабильной положительной самооценке? Не колеблется ли эта самооценка в зависимости от обстоятельств? На эфире, по-моему, про самооценку я рассказывала, что она бывает ситуационная, что она бывает характерологическая, то есть бывает, что самооценка вроде бы нормальная, а потом попадаешь в какую-то ситуацию, и она просто пробивает дно автоматически, да, эта самооценка.
Вот это все нормально было, да?
Да? И... Насколько удовлетворена потребность в удовольствии? Насколько удовлетворена потребность в спонтанности? Насколько удовлетворена потребность в заботе и принятии? Насколько удовлетворена потребность в эмоциональной безопасности? Соответственно, если мужчина может это отследить, может поставить себе пятерку. Но если он об этом даже не задумывается, то я могу сказать, серьезные проблемы из-за этого у него в жизни возникают. Вот как правило, еще раз говорю, когда доходит до предела в разрушении отношений, в разрушении карьеры, в разрушении здоровья. И очень часто мужчина приходит, и ему кажется, что это с ним как бы случилось само собой случайно, что он как будто бы к этому отношения не имел. Искренне он так полагает. Я не знаю, как получилось так, что она со мной развелась или она от меня ушла.
Вот Михалекс нам пишет, был по жизни мягким, после развода с женой стал очень черствым с другими женщинами.
Ну вы и в травме находитесь.
Мне это не нравится.
Вы в травме находитесь, разбирайтесь с этим, потому что это следствие непрожитого горя.
Смит пишет, как отличить человека без эмоций от человека, который держит все в себе? Задумались.
Человек без эмоций, человек, который держит все в себе, это один и тот же человек, по большому счету. Он держит все себе и в себе, и поэтому он без эмоций.
Еще один слушатель нам пишет: раз в месяц прорывает, сижу в машине, слушаю громко любимую музыку, и при этом слезы сами текут.
Замечательно. Хороший, кстати, выход. Когда у меня мужчина в терапии не может заплакать, вот они прям сидят и держатся. А я вижу, что там за несколько раз за терапию у него глаза на мокром месте, но он не может. И мужчины-психотерапевты, то есть я сначала думала, что мужчинам надо рекомендовать психотерапевта мужчин, для того, чтобы они перед женщинами не чувствовали себя уязвимой, да, и могли позволить себе слезу. Но выяснилось, когда я поговорила с психотерапевтами-мужчинами, угу, что то же самое, та же самая картина происходит. То есть мужчина, в принципе, не может позволить себе чувствовать себя уязвимо и чувствовать себя слабым и перед мужчиной, и перед женщиной. И поэтому в процессе психотерапевтической беседы, как правило, слезы и вообще любое другое проявление так называемых слабых эмоций, оно сдерживается. И я говорю, вот сейчас психотерапия пройдет, вы выключаете телефон, и, пожалуйста, повспоминайте все, о чем мы говорили, и, пожалуйста, поплачьте. Никто вас не будет видеть, даже я. Но это надо сделать. И поэтому, если мужчина хотя бы раз в месяц где-то плачет, искренне переживает, выражает свою агрессию по принципу «пошел, значит, грушу размотал где-нибудь в спортзале». Угу. Да.
А потом пошел на какой-нибудь фильм грустный, там поплакал.
Да, в кинозале, когда никто не видит.
Да.
И это, конечно же, для оздоровления психики очень хорошо. Это, угу, правда, очень хорошо. И это помогает, как правило, налаживать отношения с женщинами.
А вот что делать женщине, если мужчина психологически не очень зрелый, не очень умеет выражать свои эмоции?
Я сегодня хотела поговорить, хорошо, что у нас еще есть время, да, потому что вот этот эфир про мужскую эмоциональность, он, угу, продиктован запросом женщин. То есть девушки, они прямо спрашивают, почему мужчины такие долдоны? Почему они пропадают, когда они очень нужны? Почему они никак не реагируют или реагируют неправильно на наши слезы, на наши посылы внимания?
Да-да-да.
Это очень распространенные запросы. И когда идешь куда-нибудь в YouTube или в Рутуб и начинаешь ролики смотреть, знаете, про мужскую психологию, uh-huh, uh-huh, то там вот мужчин, почему-то психологи и коучи, они чуть ли не приматами, знаете, описывают такими примитивными какими-то существами, которые зациклены на сексе, они не очень развиты интеллектуально, не очень развиты эмоционально, но при этом они вот такие вот нам все нужны. Но это ведь не так, да, действительно, вот такие есть примитивные и сексуально озабоченные, но в целом, в основной массе, это не так. И есть несколько кренов, вот есть несколько кренов, потому что мамсики, вот эти так называемые слюнтяи, которых все боятся воспитать, они реально существуют, их все женщины видят. Но тут такое дело, что когда у мужчины, даже у самого мужественного, кстати, когда я говорю о мужественных мужчинах, вы знаете, тот самый мужчина-гора, мужчина-скала, вот этот вот, за которым как бы мы все хотим пойти, да, вот потому что он будет главный, самец так называемый, вот это, как правило, будет человек с максимальным количеством травматизаций, потому что во взращивании своей мужественности он прошел через такое количество внутренних подавлений, внутренних, значит, вытеснений, такой путь отказа от самого себя, что когда он стал взрослым, он, безусловно, очень травмированный. И когда девушки идут в отношения с таким мужчиной, девушки начинают травмироваться очень сильно.
Конечно.
Вот. И получается, когда мужчина не взаимодействует со своими эмоциями, что не происходит? Не развивается эмоциональный интеллект. Раз не развивается эмоциональный интеллект, то какая-то часть психики мужчины остается незрелой очень часто. И я хочу сейчас вот эти вот пункты незрелой мужской психики озвучить, для того, чтобы девушки могли это считывать. Но первое, это так называемые мамсики или синдром Питера Пэна, он еще называется. Это кто? Это вечный мальчик. Это вечный мальчик, который никогда не вырастает. Никогда не вырастает. И на самом деле, если мы разделим на две грубые категории, откуда вообще берутся проблемы в мужской психике, то первое – это воспитание мужественного мальчика, да, который не плачет. А второе – это так называемое влияние материнского комплекса. Что это такое? Это другой крен. Это тогда, когда мальчик не рассоединяется психологически с мамой никогда, иногда до старости. И мы сейчас не только говорим о тех мужчинах, которые во взрослом возрасте с мамами живут, или у них мама настоит на гораздо более высоком пьедестале, чем, например, партнер.
Да, да, да.
Не
да.
только. Это уже вообще крайний вариант, да, вот такие вот прямо... Ну,
постоянно сказать, с мамой созванивается.
Маленький сынок, он
да.
называется, да?
да.
А мы даже говорим о мужчинах, которые просто психологически не разделились со своей мамой, то есть не произошло вот этой вот сепарации, да, от мамы. И это вот будет, он так какой-то частью себя всегда будет оставаться вот этим вот Питером Пеном. Что такое материнский комплекс? Сейчас для всех мам говорю, потому что когда мы имеем вопросы к тому, какие мужчины, вопросы нужно задавать их матерям, женщинам. Да, почему мальчик вырастает вот таким мужчиной? Материнский комплекс берется преимущественно вот из-за чего. Когда не складываются свои собственные отношения с мужчиной, с мужем, с партнером, вот свои личные отношения не складываются, то женщина какую-то часть своих претензий на, значит, вот на закрытие этой дыры,
переносит на сына, конечно.
Переносит на детей. Угу. И чаще всего на кого? Угу. На мальчика.
Да.
И мальчик вынужден психологически, бессознательно занимать роль отца. занимать роль мужчины, как бы мужчины своей мамы. Возникает инцестуозная связь, она бессознательная, это не имеет ничего общего с сексуализацией, я сразу говорю. Но, тем не менее, это пожизненное влияние фигуры мамы на психику мальчика.
Ну, когда, например, мама там уже в пожилом возрасте, например, звонит своему сыну, говорит, Андрюш, ну, отвези меня, пожалуйста, вот на дачу. А он не может ей отказать, да, ему вроде неудобно.
Да, и он не идет на свидание, он везет ее на дачу. Да. И потом говорит, ну, слушай, ну, я же не мог, это ж мама. И вроде как социально одобряемо, что он действительно повез маму на дачу. Но если психолог на это посмотрит, он скажет, конечно, он должен был придумать, как маме попасть на дачу, например, не знаю, на такси, кого-то попросить или договориться с мамой отвезти ее в другое время, но свидание он не должен был слить. Но это очень грубо, да, там такой пример, чтобы всем было понятно. У меня там еще много пунктов.
Вопросов сегодня очень много. Да. Но давайте по пунктам, то мы не все расскажем сегодня.
Да, значит, вот первый признак. Вот Питер Пен, его нужно классически считывать. Дальше, отрицание эмоций. Отрицание эмоций – это вот то, что нам пишут сейчас слушатели. У меня нет эмоций, и вообще я от своих эмоций отказался, я их проработал, и поэтому я их теперь не чувствую. Ребята, это не так работает. Человек, который проработал свои эмоции, чувствует их во всех оттенках. Вот просто во всех оттенках все возможные эмоции, он знает, как их прожить, он умеет с ними быть, он умеет их контейнировать, то есть откладывать на потом их проживание. И он знает, как посредством этих эмоций взаимодействовать с миром. Да? Он знает, как удовлетворять свои потребности, опираясь на свои эмоции. Но человек, который отказывается от своих эмоций, мужчина, который отказывается от своих эмоций, он будет всегда бегать от близких отношений. Всегда. Только он начинает влюбляться в женщину. Только женщина начинает быть для него значимой, что он делает? Он разворачивается и убегает от нее. Остывает где-то, ходит, потом возвращается. Только он чувствует, что женщина опять к нему развернулась, все, я собрал свои чемоданчики, я пошел.
Что женщине делать в этот момент? Нужно ли вообще что-то делать? Или нужно прерывать отношения?
Нужно понимать. Мы не можем давать вообще никаких рекомендаций, кому и как, когда прерывать отношения. Это вообще ничье дело, понимаете? Ничье дело, кроме этой пары. Суть какая? Что когда в паре один незрелый, второй должен быть. Зрелый за двоих, да? А когда один незрелый и второй незрелый, вот это будут проблемки.
Да.
Вот. Поэтому, когда я рассказываю, когда я им говорю, женщина, обращайте на это внимание. Если женщина понимает, что происходит с ее мужчиной, она может с этим что-то делать. Она не может изменить его. Но она может реагировать правильно для того, чтобы ситуация не усугублялась и отношения не рушились.
Но если он так начинает себя вести, убегать, прибегать, если он
если
понимает...
Если ее это устраивает, она в этих отношениях остается. Если ее это не устраивает, она меняет
партнера. Да, нет. Да. Идем дальше.
Да, но она не сидит, понимаете, в ожидании, она не кусает все локти, она не начинает искать причину в себе. Наверное, это во мне что-то не так, раз он так.
Не какая-то не такая.
Существует какая-то другая, более крутая партнерша. Да, да нет. Он просто не способен выстроить психоэмоциональную связь, потому что он не знает, что делать
он
с эмоциями.
Он боится этого.
Да. Дальше. Повышенная внушаемость. Вот все вот эти мужчины, которые находятся в этих пабликах, знаете, вот эти инфо-цыганские мужские паблики, где учат там, значит, пикаперским курсам, где учат быть такими сильными, независимыми мужчинами, откажись от женщины, подчини себе женщину, значит, там, покажи ей, кто в доме хозяин. Вот все, кто там подписан, вот если ваш парень там находится в этих так называемых мужских сектах, это всегда незрелый мальчик. Всегда с огромным количеством неуверенности внутри себя. И тут нужно понимать, что вот эта вот повышенная внушаемость, вы каким-то образом должны будете ее переиграть. Ну, то есть у вас должно быть такое количество информации в вашей голове, чтобы уметь с этим как-то взаимодействовать, да? Дальше. Повышенная ригидность, консервативность и неспособность менять свое мнение. Вы знаете, те мужчины, у которых всегда есть два мнения, его и неправильное.
Конечно, знаю.
Да? И вот что бы ни происходило, он своего мнения не меняет никогда. Это в чистом виде психологическая незрелость. Дальше. Я сюда еще отношу, знаете, такой интеллектуальный примитивизм. Вот очень многие девушки, особенно кто общается на сайтах знакомств, могут увидеть разницу между тем, как мужчины взаимодействуют в переписке или в общении. Вы знаете, когда примитивнейшая переписка, очень скудный словарный запас.
Ошибки.
А самая такая вот прямо скудоумная, там, узколобая картина мира. Самые простые причинно-следственные связи он только видит. Вот это все, вот эта вот интеллектуальная недоразвитость, она всегда идет рука об руку с психологической неразвитостью. Это, к сожалению, прямо близнецы-братья.
Красный
флаг.
И
поэтому, конечно, если вы видите, что он в переписке дыр-мыр-пыр, ни бэ, ни мэ, ни кукареку, или цитатник человек из контакта, он там выдает бесконечно, да, то есть там нет живости, в этом диалоге нет живости. Или он, еще бывает, их учат в этих мужских пабликах, сказать, что я не силен в переписках и переписываться не буду, поэтому всегда отвечаю в режиме «да нет, не знаю». Вот если вы с таким сталкиваетесь, нужно предполагать, что с высокой долей вероятности здесь есть и психологическая незрелость. И когда вы войдете с ним в отношениях, вы обязательно с ней познакомитесь.
Один вопрос. Окс спрашивает, а если эмоционально созрела в отношениях, стоит ли подталкивать мужчину к этому или без толку? Если да, то с чего начать?
Подталкивать к чему?
Ну, к изменениям, видимо, тоже какой-то...
Вот это очень важно. Да. Знаете, когда женщина заявляет, я хочу выйти замуж, и хоть трава не расти, вот мне нужно выйти за него замуж. Я всегда исследую вопрос, а чего, собственно, для вас это замужество является таким значимым? То есть почему вы не ставите задачу выстроить эмоционально близкие, экологичные, понятные отношения, а вы ставите задачу штамп в паспорте? То есть по какой причине у вас именно сюда идет акцент?
А у нас еще несколько пунктов осталось, да?
Да, вот да. Это классическое исчезновение из отношений, когда женщине нужна забота. То есть пока женщина легкая, пока она, значит, у нее нет никаких проблем, пока она такая веселая, пока она настроенная на секс, он рядом. Только случилась в ее жизни какая-то стрессовая ситуация, где реально нужно его подключение и помощь, он сразу либо чем-то очень занят, либо вообще куда-нибудь исчез. Ну, просто исчез. Женщина решает свою проблему, выходит каким-то образом из своих сложных обстоятельств, и он появляется обратно тут как тут. Это в чистом виде страх брать ответственность на себя. Очень многие мужчины, они любят на словах говорить об ответственности, но в действиях. Вот мужчина все-таки, когда его воспитывают мужественным, его воспитывают именно экстернальником, действиями показывай, да? Если мужчина говорит, и говорит правильные вещи очень часто, но не делает, то это признак психологической незрелости.
Ужас.
В чистом виде.
Дальше. Успеваем еще о чем-нибудь рассказать?
Дальше. Грубость, хамство, игнорирование в отношениях и такая, знаете, прямо подростковая агрессивность, подростковая импульсивность. У подростков очень распространена такая история, которая часто сохраняется у взрослых мужчин. Может быть, какие-то женщины сейчас об этом вспомнят и считают. Знаете, подросток в отношении с девочкой, когда они наедине, он такой мягкий, добрый, пушистый и прям такой вот, ну, душка. Классно с ним общаться. Только эта парочка оказывается где-то, например, в классе.
Кто-то еще появляется.
Кто-то
да.
смотрит.
Да.
Мальчик превращает сразу такого в холодного, такого, знаете, мачо, брутального, которому пофиг на эту девушку.
Почему она это делает?
Это, вот, смотрите, для подростка это условно нормально. Почему? Потому что для подростков мнение группы гораздо главнее собственного внутреннего ощущения. Им по возрасту так положено. Но когда так происходит, если мужчине 35 лет, 40 лет, то вот это уже зависит в подростковом возрасте. Это признак как раз психологической незрелости.
Кстати, подведем итоги голосования. Я спрашивала, насколько вы эмоциональны. 57% эмоциональные, 29% неэмоциональные, 14% ситуативно эмоционально. Голосование останавливаем. И 289-я нам пишет, мой сын в детстве столкнулся с равнодушием и жестокостью отчима. Боролась, пыталась найти взаимопонимание. Ничего тогда не получалось, а теперь, когда сыну 48 лет, все ок. Прекрасные отношения.
С кем? С отчимом?
Я думаю, что нет, наверное, с мамой, если я правильно поняла.
Ну, я ничего не поняла из этого, если проблемы нет.
Ну, видимо, я имею в виду, что, наверное, имеют в виду, что проблема сама собой решилась.
Сама собой решилась, и, ну, здорово, так бывает иногда, но не у
всех. У нас еще остались пункты?
Да, есть еще один пункт,
да.
Когда мужчина не идет на прояснение отношений с женщиной.
Угу.
Как это выражается? Очень часто это выражается в обидчивости, злопамятности, знаете, такой мелкой мстительности. То есть, когда он из отношений не выходит, вот у него есть какой-то неудовлетворение в отношениях. Он из них, из этих отношений не выходит. Он в них остается, он за них очень сильно держится. Но он их не проясняет, он не приходит и не говорит, что его не устраивает. Он просто или замолкает, игнорирует, да, или бесконечно он на что-то обижен, или он начинает мстить невыполнением обещаний, обещал, что ты не выполнил, ой, извини, был занят. И вот это тоже сигнал к тому, что психологически он не готов взаимодействовать со своими эмоциями, не готов их считать, он не готов их трактовать, и он не готов сообщить о них женщине.
Мужчине что делать, если он видит себя в этом списке? Идти к психотерапевту, разбираться со своими эмоциями?
Сначала надо проблему распознать, то есть очень важно нам, насколько как вас воспитывали, был папа, не был папы, какой mm-hmm. был папа, какие взаимоотношения с мамой, есть братья, сестры, нет братьев, сестер и так далее. Дальше обязательно нужно столкнуться и познакомиться со своими собственными чувствами и обнаружить реальность, реально неудовлетворение потребностей, если таковые имеются. Потом обязательно научить себя справляться с ощущением страха и беспомощности, потому что для мужчины вот это самый главный ад, когда он чувствует страх и беспомощность, брошенность, покинутость, одиночество.
И потом уже можно к психотерапевту.
Да, и разрабатывать новые механизмы реагирования.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Елена, большое спасибо. Далее новости. До свидания. Говорит Москва.